В любой стране мира люди хотят жить в счастливых семьях. Но семейный уклад иногда разительно различен. Россия – большая страна, и семья где-нибудь в Подмосковье, например, чеченская семья, выглядят очень по-разному. А о чеченской семье в России вообще знают мало. Рассказывает Татьяна Вольская.
Что мы знаем о чеченской семье? Много ли изменилось со времен воевавших на Кавказе Толстого и Лермонтова, оставивших нам описание экзотического быта непокорных горцев? Горцы с тех времен стали не намного покорнее, но на семейной жизни чеченцев не могли не отразиться те катаклизмы, которые принесло им новейшее время. В Чечню в рамках проекта ЮНИСЕФ ездит член Президиума Петербургского психологического общества, член гильдии психотерапевтов Петербурга Игорь Добряков. Он не только помогает детям и взрослым справиться со стрессами, вызванными войной, но и обучает местных психологов помогать своим землякам. И, конечно, он бывает в чеченских домах, видит, как живут люди, с какими проблемами сталкиваются в своей семейной жизни. С одной стороны, люди везде одинаковы. Они также любят, ревнуют и хотят счастья. С другой, они все-таки живут жизнью, которая очень отличается от той, которой привыкли мы, говорит Игорь Добряков.
Ну, прежде всего, очень уважение к старшим очень здесь есть, да, там действительно старшие люди, они очень уважаемые люди, их действительно слушаются. У меня такое впечатление, что сейчас я, конечно, смотрел там пациентов, я сталкивался с коллегами, занимался супервизией, вот выслушивал те семейные проблемы, которые возникают. Они, конечно, очень не похожи на наши. Не похожи тем, что, ну, например, жених и невеста могут познакомиться на свадьбе. У нас это как-то все-таки редко бывает. А если даже не до этого знакомы, так вот как они знакомятся, где они знакомятся, как они общаться нельзя. Вот они могут постоять на улице, на виду у всех немножко поговорить, понравились друг другу, зашлись, да. Вообще-то невест принято красить не везде, но в общем так, да. Ну, как правило, это по договору, и невеста обязательно должна сопротивляться. Вот мне просто сами чеченские коллеги рассказывали такую ситуацию, когда девушку украли, вот ее везли, она там сопротивлялась, ну, очень бурно сопротивлялась, кому-то там заехала в глаз, да, и это надоело им, они не остановили машину, говорят, все, поворачивай, везем обратно. Девушка притихла, потом сказала, нет, вперед, только вперед, то есть она хотела быть украдена. Интересно, что если ее привозят, ее окружают женщины этого дома и начинают уговаривать выйти замуж, вот, и хвалить, расхваливать своего жениха. Она может отказаться, она скажет, что нет, он мне не нравится, и категорично. Тогда ее на следующий день возвращают. И важные люди из этой семьи, почитаемые, аксакалы там, дают клятву муле, что к этой девушке не притронулись, когда провела ночь на женской половине. И, в общем, это считается не зазорным. А наоборот, даже прибавляет вроде бы невесте каких-то преимуществ и так далее. В принципе, много договорных каких-то свадеб. Что еще меня поразило, что очень часто при разводе, а разводы там есть, при разводах ребенок остается у отца. Женщины чеченские воспринимают это более спокойно, чем наши. Для нашей женщины это была бы там большая трагедия. Для них, конечно, тоже трагедия. Они тоже, в общем, навещают детей. Но вот бороться и что-то протестовать, еще что-то, совсем нет. Да, и вот видит там сына или дочь два раза в неделю, или раз в неделю, или раз в месяц даже там по-разному. А отец воспитывает, и часто он может взять другую женщину, и та становится ее матерью, или тетка воспитывает, или еще кто-то. И детям там бывает очень непросто иногда.
Почему женщины не борются вот так? Может быть, они понимают, что это бесполезно вот в этом обществе?
В голову не приходит бороться. Вот так положено, отец сказал, мужчина сказал, ну, а как иначе, да? И, к сожалению, еще вот это сейчас болезнь, так сказать, вот чеченское общество, сейчас все-таки безработица там достаточно серьезная, и очень часто женщине легче найти работу, чем мужчине. И получается, что женщина вообще обеспечивает. Он лежит, он там ничего не делает, делает что-то по дому там. Но далеко не все, потому что не все мужчина там будет делать, да. И женщина часто бывает кормиться, конечно, женщинам очень тяжело там приходится часто. То есть там вообще особенности очень интересные, но я боюсь, что все-таки это мнение мое очень субъективное, я могу что-то рассказать не так. И особенно не хотелось бы как-то вообще вот обидеть чеченский народ, потому что народ настолько настрадался, и там есть такие замечательные люди, и такие вот обычаи, просто, ну, еще раз убеждаешься, что нету плохих народов. В каждом народе есть негодяи, есть совершенно замечательные люди, да.
Они другие.
Другие, а с другой стороны, вот человеческие ценности, общие человеческие ценности. У большинства, конечно, мы очень хорошо находим общий язык. И вот с коллегами, которых мы готовили, с профессором Никольской, мы готовили их. Потом еще там наши сотрудники кафедры приезжали. Просто готовили вот психологов. Это огромное спасибо, низкий поклон ЮНИСЕФ, что они все это придумали, что теперь в каждом районе Чеченской Республики есть психологический центр с подготовленными психологами, которые могут оказать очень квалифицированную консультацию. Когда наши вот коллеги приезжают и рассказывают нам, что они делают, и приводят случаи, и мы видим, как радуемся за них, насколько они были беспомощны раньше, потому что действительно у них не было таких ни тренингов, и вот всех вот этих длительных занятий, которые тоже обеспечивал НИС. Сейчас это здорово.
Известно, что сейчас под властью Кадырова в Чечне многое меняется в сторону исламизации, укрепляет свои позиции шариат. Практически узаконенным стало многоженство. А как это выглядит на практике? Безболезненно ли все это проходит? Спокойно ли к этому, например, относятся женщины? Мне, честно говоря, просто по-женски с трудом в это верится.
Вот все равно они страдают. Вот это тоже очень интересно. Приходит ко мне женщина, вот чеченка, и говорит, что не можете меня проконсультировать. Конечно. Какая проблема? Семейная проблема. Ну, я вроде бы семейными проблемами занимаюсь. Муж уехал в командировку, должен вернуться. Но я начинаю уже догадываться, какая проблема. Господи, там, да. Говорит, он позвонил и сказал, что он приедет, привезет вторую жену, чтобы я приготовила праздник. И я понимаю, что по шариату я должна, а сердце болит. Сделайте что-нибудь, доктор называется. И я вот недавно перечитал персидские письма Монтескье, такая интересная книжка. И там, кстати, тоже все это понимается. В гаремы там тоже и ревность, и страдания, и любовь-то есть. И любовь описывает и исламские писатели, да, там, Лейла и Меджнун, там, и так далее.
И чувство единственности никуда не исчезает.
Никуда не исчезает, да, все равно есть это. Там чаще вот договариваются, если экономические какие-то, в Китае, там вот китайские тоже, вот эти гарем, тоже описывают эти страсти жуткие совершенно.
Ну, и есть же случаи, когда, например, ну, какие-то при определенных отношениях, там отец жены или двух жен берет с мужа слово больше не брать жен сверх вот этой одной или этих двух стран, где это разрешено.
Да, ну вот сейчас, например, не знаю, можно говорить или нет, но в Чеченской Республике поощряется, если мужчина может содержать двух жен, четырех жен, он должен даже взять, чтобы возрождалась нация. Но обязательно необходимо все-таки держать их в разных домах, как правило. Ну, сейчас как раз одна из последних консультаций, я только что оттуда вернулся, была одна молодая девушка, которая говорила о том, что ее приглашают второй женой, 40-летний мужчина, который вообще-то ей нравится. И вот она решает, стоит идти туда или не стоит. Ну и так же, как здесь, рассматриваем варианты, что будет, если пойдешь, что будет, если не пойдешь. Человек должен сам делать выбор, потому что делать выбор за него нельзя.
Вот, и действительно, мужчина может взять вторую жену, и некоторые женщины тоже к этому относятся более-менее спокойно. Но достаточно часто встречаются отношения вполне такие рациональные, от головы. Да, он может меня обеспечить, мне хорошо, я тут живу, тут все в порядке. Но вот некая такая покорность часто бывает в своей участи. Хотя, конечно, там женщины очень бывают и темпераментные, вспыльчивые, конфликты бывают и так далее. Проблемы измены очень тяжело переживаются, и тоже вот мы по этому поводу говорили. Вот совсем вот одна из последних пациентов, которую я смотрел, это женщина, которая изменила муж, и он покаялся, но он не может ему простить. Вот это как раз обычная такая ситуация, с которой здесь сталкиваешься. И вот мы, значит, смотрели все за и против, искали ресурс, вот и удалось сделать так, что отношения стали вроде бы снова гармоничными.
А вот общая атмосфера в обществе, она влияет на людей, на их семейные отношения, установки?
Там некоторые вещи, которые, мне кажется, конечно, очень неприятными, и об этом говорят они сами. Например, в университете порядки становятся все жестче и жестче, есть определенный дресс-код. Причем охранники имеют право ходить по аудиториям и смотреть, там, так ли одета девушка или не так, и если не так, ее просто могут выгнать занятий. Не преподаватель, а охранник, который ходит и смотрит, там, в платке ли она соответствующим, там, определенные. В общем, вот такие вот какие-то вещи, которые там есть. И, конечно, это не нравится. И девушкам не нравится, как вы понимаете, да? Когда в эти вещи придается очень большое значение, да. Ну, в свое время, в советское время тоже там нельзя было приходить там, с какими-то, не знаю, экстравагантными прическами или там слишком.
Мою маму забрали в милицию, когда она шла с коляской, где я лежала, потому что мама была в брюках. Они шли с папой, молодая семья. Это семейное воспоминание.
Ну, вот, надо сказать, что девушки, которые приезжали к нам заниматься, они с удовольствием ходили в брюках, и вначале они плавали там в бассейн, потом плавали в бассейне, вот, но вначале ничего этого не делали. У себя дома, конечно же, не ходят совершенно по-другому. Тоже в брюках как-то не ходят особенно. Даже в университете, в центре культуры, вот таком, там тоже вот есть такие проблемы некоторые, да. Вот, переживания очень серьезные, но они
вот просто как губки впитывают знания, жажда знаний очень большая, и коэффициент достаточно высокий вот усвоения, потому что очень нужно. Столько страданий, вот эти две войны, которые они перенесли, у каждого на глазах кого-то убивали, причем близких людей, и свои, и федералы, и чеченцы, там, и бандиты, и, в общем, там ужас, что творилось, конечно.
Семья испытывает стресс от потрясений, утрат и разрушений войны не только в Чечне. Историк Сергей Романенко регулярно бывает в Боснии, Сербии, Хорватии, Косово, где в частную жизнь людей вторгаются национальные проблемы.
Живут они в нескольких государствах, иногда совместно, но, к сожалению, часто очень живут раздельно, по-прежнему изолированно по этническому принципу. Это и в Боснии и Герцеговине, и частично в Хорватии, и в Косово, естественно, тоже. Так что, хотя боевые действия, так сказать, слава богу, открытый конфликт прекратился, но это не значит, что прекратился этнический конфликт. Во время войны было очень тяжело, потому что ведь были смешанные браки, и, естественно, приходилось выбирать. Безусловно, есть случаи, когда женщина берет на себя всю ответственность, в том числе материально, просто потому что больше некому. Особенно если есть дети, да. Понятное дело. Ладно, хорватская семья. Да, да. Хорватка вышла замуж за серба. Это был социалистический Югославия, все было замечательно. Он был какой-то крупный менеджер. До войны он погиб просто в автомобильной катастрофе. Осталось двое детей, и когда вот эта ситуация в Хорватии начала как-то развиваться, на них это тяжело отразилось, потому что, несмотря на то, что у них мать хорватка, все равно там как-то вот их хорватские одноклассники, в общем, считали сербами. Старший сын уехал куда-то за границу, в общем, с тех пор даже на родине ни разу не был. Ну, а младший с разными, так сказать, трудностями. Живет в Хорватии, в общем, но ни систематического образования не получил, ничего, к сожалению. Ну, и, кстати, вот действительно, женщина, в общем, да, она по-прежнему глава семьи. Вот, я могу сказать, что не только там хорватское общество отвергало сербов, но и наоборот тоже было. И то же самое там с мусульманами. Это вообще очень сложно вот, жить в этнической среде в условиях конфликта.
Говорил историк Сергей Романенко.
Что представляет собой современная чеченская семья? Над темой работала Татьяна Вольская.